Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. В эфире Радио «Вера». Мы с вами находимся недалеко от Переславля-Залесского, в стенах Николо-Сольбинского монастыря, кругом леса. Здесь с нами игуменья монастыря Иртиида, матушка. Вы сказали, что в 99-м году, когда вы первый раз приехали сюда, вы так тяжело болели, что буквально умирали и были уверены, что это ваши последние дни.
Да, я исцелилась. Я приехала умирать. Вообще-то, когда меня благословили сюда ехать, мне говорили, один батюшка мне говорил, известный батюшка, не буду его называть, он известный очень, он мне говорит: куда ты едешь, тебя там похоронят. А я говорю: умирать все равно придется каждому, это не новость, но главное, как умереть, ну, умру на послушание. Я себе так представляла, что вот приеду, и там, как мне рассказывали, да, что крыши нет, там нас сейчас засыпет снегом, мы замерзнем, и все, вас не будет. Ну, думаю, ну, значит, так Господу угодно. И тут бомжи встретили хорошо.
С горячим хлебом.
С хлебом, с кельей, с новой постелью. Службы начались. Я не представляла себе, где я нахожусь. И на этом свете или на том. Потому что в деревнях никогда не бывало, никогда в жизни не бывало. Жили в городе. Так, понаслышке, по картинкам, по рассказам. И вдруг мы оказались вот в такой глуши, где просто редко человека увидишь. Мы же так скучали по людям. Когда видишь, что человек появляется, вот останавливаешься и смотришь. Человек, а куда он идет? Или машина проедет. Машина.
А зачем?
А куда она едет? Машина. Стоим и смотрим вслед. Глушь, глушь. Где-то пели петухи утром. И это было так необычно. Ну вот утром я проснулась после первой ночи. И почувствовала, что такая у меня крепость в теле. Как будто какие-то оковы спали с меня. Какой-то тяжелый-тяжелый груз. Я обрела такую легкость, вот как невесомость такая. Мне было очень так хорошо, и на душе хорошо было, и радостно было, и бесстрашно было. Мне батюшка-отец Кирилл написал письмо, когда я сюда приехала. Он говорит: я удивляюсь, дорогая матушка, как при виде вот этих развалин у вас такое благодушие. Да, дал благословение и сказал, что хороший будет монастырь. Ну, конечно, много пришлось пережить, и каждый этап имеет свои трудности и свои радости. В целом, хочу сказать, что то, что видите в этом монастыре, или кто не был, увидит, может, Господь даст, это чудо Божие. Это работа промысла Божия, это нечеловеческие силы. И я хочу, конечно, поблагодарить всех тех людей, которые откликнулись на мои просьбы, на мои прошения, что когда они меня видели, что я прошу на монастырь, трудно было ассоциировать меня с игуменей. Я выглядела очень молодо, еще после болезни я такая была худощавая, как ребенок была. Вот. И, конечно, людям жалко было. А если кто сюда приезжал и видел, то, конечно, никто не оставался равнодушным. Ну и сейчас, знаете, если кто посетит монастырь, потом делятся и говорят, что вот наступает такая ностальгия, вот хочется туда, хочется. Такое вот редкое место в наше время, где не окружено городами, там, какими-то там заводами, магазинами, вот современным миром. Вокруг лес, тишина.
Сейчас, находясь в стенах монастыря, можно легко забыть, что он в лесах, в глуши и где-то в пустынном достаточно месте, как вы говорите, потому что здесь кипит жизнь, и все так благоустраивается. Ну, понятно, что много еще надо сделать, но видно, как много сделано. А главное, что здесь не просто много людей, здесь много детей. Вот я хотела про это с вами поговорить. Меня поразило. Мы сегодня утром были на службе в монастырь, в лесу, и вдруг перед причастием маленькие девочки, как горошинки, высыпали и с криком «Мама, к вам побежали!». И взрослые девочки стояли, молились очень сосредоточенно. Знаете, как бывает, приятно посмотреть. В храме вообще надо не на других смотреть, но тут вот действительно глаз не оторвать. Расскажите, как так получилось, что столько детей разных? Я знаю, что у вас и колледж, и приют, и себе вы маленьких совсем девочек берете из дома малюток. С чего все началось?
Да, нам не скучно. Тем более на фоне леса такое вот, ну, живая жизнь у нас живая деятельность. Нам не скучно, у нас есть чем заниматься. И очень много намерений, и то, что мы начали, то надо завершить, и много чего еще нужно. Ну, с чего началось? Знаете, когда мы сюда приехали, я понимала, что без воли Божией ничего не совершается. И такие противоречивые вопросы были и ситуации, на которые тоже я искала ответы. С одной стороны, воля Божья, с другой стороны, не знаю, что делать. И монастырь надо строить, и службу служить надо, и молиться надо. Конечно, нужно обязательно. Без молитвы ничего. Вот, без Божьей помощи. Но Господь же за человека пришел на землю. Спустился, родился в яслях, в нищете, в изгнании, ради человека, ради любви к человеку. Значит, это самая большая добродетель – помочь спасению людей. Как-то помочь людям. А как помочь? Что делать? Если это монастырь, меня послали сюда, значит, он должен быть таким, который бы отвечал духу времени, чтобы каждый человек, оказавшийся здесь или соприкоснувшись с нашей деятельностью, мог бы ответить на свои вопросы, на свои потребности. Это для меня послужило толчком и открытием к деятельности. И мы с самых первых дней начали кормить людей в округе.
Вам самим-то было что есть при этом?
Вы знаете, просто каждый день что-то Господь посылал. Каких-то запасов или каких-то благодетелей особых у нас не было. А я ездила в Москву. Понимаете? И все строилось на том, вот такой был период времени, этап времени, да, первые 11 лет я каждый день ездила. Это была такая работа, проповедь. И моя цель была принести пользу людям, принести вот ради Христа помочь. А Господь мне давал что-то взамен. Я не то чтобы искала там деньги или искала, что нужно для монастыря. Самый основной посыл был, чтобы послужить Господу через оказание помощи людям. Потому что Христос пришел на землю ради человека. Я поняла, что вот это сейчас в современном мире, в современной жизни очень надо, очень надо. И вот ходила. То в больницу зайду, то в магазин, то в какую-то контору. Вот, начинал разговор. Люди мне рассказывали, у кого какие проблемы, какие вопросы. Чайку мне нальют. Ну, потом что-нибудь дадут. Машины у меня не было первое время. Долго я пешком на перекладных добиралась туда-обратно. У меня появился водитель впервые через 8 лет. И машина. Я ездила на таких раритетах. Знаете, меня каждый гаишник останавливал. Ну и я проповедовала. Потом этот отпускает, другой останавливает. Ну, документов нет. Да. А настоящая машина уже с документами появилась у меня через 8 лет. И водителя Господь дал, который до сих пор со мной ездит. И он и помощник, не только водитель. Кормили в праздники, в воскресные дни. Прямо в храме накрывали. И потом после службы снимаем пленки со столов. Люди садятся кушать. А потом уже, знаете, столько народу бывало. Приходили кушать. И такой пар стоял на службе.
Заодно и отопление.
Я, знаете, как переживала. Думаю, что же мы превращаем храм во что. А потом люди же приходили еще с детьми. А дети хотели нам стишки еще рассказать. И я сильно переживала, потому что отказывать, как отказывать стишок рассказать. Допускать вот такую деятельность внутри храма я тоже не хотела. А где-то отдельно у меня не было места. Сделали палатку первое лето, большую, на улице из пленки. И там кормили все лето до осени. Там, конечно же, дети выступали, и спектакли ставили. Из приезжих. Из приезжих, из деревень. Вот кто был, все имели возможность проявить свое творчество. А потом я думаю, что же дальше делать. Потому что непонятно вообще, что делать, где что. Строить не на что. Вот. Где что, как должно быть, ничего не понятно. Ну вот пришла такая идея. Надстроить третий этаж над существующим зданием. Оно было единственным. Вот, в котором мы находимся. Это было двухэтажное здание. Здесь же и психиатрическая больница располагалась. И был храм Успения Пресвятой Богородицы, который сейчас в центре монастыря. Там, в переднем пределе Успения Пресвятой Богородицы, там было три этажа, потому что там высокие своды. И там содержали тяжело больных психически, которых не выпускали. В алтаре была бухгалтерия и туалет. А в задней части храма, где два предела, там в одном пределе сделали клуб, а в другом – столовую. При входе в храм с обеих сторон были такие сараи, примыкали к храму. Был гараж с одной стороны, с другой стороны – склад. Вот. В колокольне внутри был расширительный бак наверху, и все перекрытия были прорублены. Это то, что уцелело. А остальное все было разрушено. Все же мусор, вся территория была в мусоре. И разваленное здание, которое распались просто. Пройти невозможно было. Была тропинка между вот этим корпусом и Успенским храмом. Тропинка. Остальное все было завалено. Мы 7 лет вывозили. 7 лет. Это был мусор, больничный мусор, который выбрасывали прямо здесь же на месте.
Вот. Как такое возможно?
А закрыли психиатрическую больницу, потому что нецелесообразно было сюда деньги вкладывать государственные. Все было до такой степени уже запущено. Вот я встречалась с главным санитарным врачом Еленой Николаевной Коробовой, которой мы обратились за лицензии на продажу молочных продуктов. Владыка мне благословил что-то зарабатывать. Говорит, у тебя благодетели есть? Я говорю, разве они должны быть? Что-то сильно на будущее, я не замахивалась. Вот. А он говорит, ну да. А я говорю, а где можно поискать? А он говорит, ну вот есть такие выставки в Москве. Ездят из монастырей, вы поезжайте. А я думаю, а с чем я поеду? У нас вообще ничего нету. Было несколько коров, которые съедались под себя вот эти доски, сгрызали. И кормить нечем было. А он говорит, ну, туда вообще поезжайте. Там разные люди приходят, знакомятся друг с другом. Ну, Владыка благословил, надо ехать. Сделали мы свой сыр, первые кружки сыра. Я поехала туда, ничего не знаю. На улице там все было полно, места заняты. Перед этим входом поставила столик и выставила этот сыр. Люди подходят, спрашивают, почем сыр? Как называется сыр? Я думаю, ой, еще название надо было придумать. Монастырский сыр. Потом начальство прибежало, как начали нас ругать. Что вы тут стоите? Вы не имеете права. Надо, то есть надо было регистрироваться, оплачивать место. А я не знала ничего.
В простоте.
Да. Ну, устроили нас. Сами же этот сыр купили, попробовали. Вкусный был. А потом они нам звонили. Когда приедете? И мы приезжали уже, знали, что мы им привезем, они у нас забирают, и все. Очень вкусный сыр. С тех пор мы вот все делаем сыр. У нас необычный сыр. Молочная продукция у нас очень хорошая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская. Мы находимся недалеко от Переславля-Залесского, в лесах, в Николо-Сольбинском монастыре, в гостях у игумени Иртииды и матушка. Но давайте вернемся к вопросу о том, как в монастыре появились дети.
Стали мы людей кормить, стали делать праздники, поднимать настроение людям. Взяли колхоз, который распадался. Вот восстановили этот колхоз. В дальнейшем, конечно, Господь послал детей. Я понимала, что дети должны учиться на примерах хороших, добрых, потому что они воспитываются, воспринимают все как губка впитывают в себя со старших. Они должны видеть хорошие примеры, хорошую дисциплину, видеть красоту, потому что это закладывается в их сознание, и это закладывается навсегда. И когда такие вот заходили как бы мысли, что ли, брать детей на воспитание, да, я считала, что это хорошо, только это только не время. Не должны дети видеть наши трудности. Мы на это пошли добровольно. Но дети не виноваты, чтобы они вот так же жили, в таких же условиях. Да? Детям надо очень много. И поэтому я отказывала. Был у нас такой благодетель, который очень настаивал. Он говорил, что вот он будет помогать только при условии, что будут дети. А я ему сказала, что я не против. Что хочет Господь, то и я хочу. Только я считаю, что дети должны воспитываться, когда все благополучно. Ну а что вы думаете, брать детей, чтобы они жили вот в этом лесу? Они же должны социализироваться, должны получать медицинскую помощь, потому что неблагополучные дети, они же и, конечно, больны, и психически неуравновешены. Вот, и им же надо прививать интеллект, и дать образование, воспитание, что эти несколько моих сестер, что они будут делать с этими детьми. Я считала, что это как-то не соответствует тем задачам. Вот. И потом, знаете, как бы я ни думала, мы не успели, мы даже и сейчас строимся, мы не завершили строительство монастыря, хотя мы уже ближимся к концу, к завершению. Ну, все, есть дела. Появились дети. Хочешь, не хочешь, вот так вот было. Оказались, привели нам и оставили девочек. Это была зима, я помню. 2007 год. Декабрь месяц. Раздетые, растерянные девочки.
Сколько лет им было?
8-9 лет такие, да. И так и не нашлись их родители. Кто потом уже, это Настенька, она была, у нас такие были проблемы с ней, когда она уже подросла, уже в 10 классе, мама появилась, брат появился. Мама стала судиться, нашла адвоката, хотела ее вытащить отсюда. Чтобы, ну, а дети, они всегда жалеют и ждут своих родителей, какие бы они ни были, эти родители. И мы очень переживали, что мы девочку подняли, она у нас такая красавица, и куда? Надо же ее запустить. Мы не против, чтобы она... Мы не в монашки их приписываем. Угу. Надо же их просто вывести в жизни, дать им образование, на колеса поставить.
Угу.
А так, если родители затянут их в свою вот эту компанию, портить жизнь детям опять же, да?
Зачем она им понадобилась, полы мыть?
Ну да, услуживать уже. Хорошая помощница.
Угу.
Вот. И, конечно, были суды, но девочка умная, она сказала, что мне очень жалко. На суде она сказала, угу. Мне очень жалко маму, но я хочу закончить образование. В монастыре хорошая школа. Мне дают, я пою в хоре, я учусь музыке, рукоделию, я езжу с выступлениями, вижу людей. Я образовываюсь, я хочу получить дальше высшее образование. Я, конечно, буду потом маме помогать. А сейчас, если я не доучусь, я не смогу ни маме помочь, и сама останусь ни с чем. Вот так она хорошо ответила сама. И
сама она простила маму, которая ее когда-то без одежды зимой оставила у стен монастыря на 10 лет.
Ну, они всегда прощают. Они всегда прощают и всегда их ждут. Всегда для них мама, папа – это самые лучшие, самые близкие. Вот это сон, знаете, мечта. Вот. Поэтому, ну и стали появляться дальше. Я думаю, ну раз так произошло, значит, надо создать им условия, значит, надо делать так, что не просто их кормить и растить, а дать им дорогу в жизни, чтобы они получили образование, чтобы они были воспитанными, хорошо социализированы. И так началось у нас такое направление, очень серьезное. Очень серьезное. Я скажу, что мы уже занимаемся 13 лет, 14, да, вот этим в этом направлении, да, и я осознаю, что это, ну, самое сложное дело. Я поняла, что надо школу открывать. Потом я поняла, что не просто образование лежит в основе, а в основе всего лежит воспитание, любовь к ребенку, добрый пример, хороший пример. А потом, если это все будет, то ребенок и учиться будет, и развиваться, и у него проявляется интерес, и просыпаются его таланты. Вот так вот у нас возникла школа. Потом мы школу лицензировали, аккредитовали. У нас общеобразовательная школа, 11 классов с дополнительным образованием. Все у нас лицензировано, аккредитовано. Дети, помимо общеобразовательных предметов, познают музыку углубленно, рукоделие, кулинарию, театр. У нас очень серьезные на профессиональном уровне спектакли духовно-нравственного содержания. Здесь у нас в монастыре прям бывают праздники большие, где наши дети показывают спектакли, выступают перед приезжими. Также мы ездим в разные города, в Кремль, даже в разные страны ездили. Всегда детей ждут, кто знает, всегда ждут с нетерпением и спрашивают, когда приедете. Ну, с Божьей помощью, с помощью добрых людей нам удалось поднять уровень образования и вообще-то уровень школы. И нам не стыдно это говорить, потому что это признают и власти, и департамент образования. У нас очень хорошая, сильная школа. У нас уже сформировался навык, у нас есть программы учебные, у нас есть хороший преподавательский состав. И самое главное, что у нас есть, это вот такой вот, ну, состав монашествующих, которые тоже имеют преподавательское, педагогическое образование. И это лежит в основе воспитания детей. И именно это и дает хороший результат. Именно это. То, что отличает, это как раз и есть то, что отличает нашу школу православную, да, от других школ, воскресных, православных, то, что школа эта находится при монастыре и принимает непосредственное участие в воспитании, образовании детей монашествующие лица, которые, то есть сестры, которые имеют специальное образование педагогическое и посвятили свою жизнь служению Богу. Потому что для этих людей нет корыстных целей. Они отдают себя полностью без остатка ради Господа. И результат разительный. Нам всегда, вот наши проверяющие всегда обращают на это внимание. Они говорят, что нам очень приятно всегда к вам приезжать в школу и в монастырь. Потому что у нас таких, к сожалению, преподавателей нет. Но так как у нас очень тесно, дети живут в монастыре, и мы выделили вообще это монастырские здания под школу. И так как мы занимаемся детьми еще дополнительно, дополнительное образование они получают, они учатся и в мастерских наших, ходят везде, то они, можно сказать, занимают почти весь монастырь, наши дети, их же больше 100. И также вот в трапезной, в сестринской трапезной у нас театр. Прям там в трапезной. Это несовместимо ведь. Но если был бы у нас зал для таких мероприятий, то, конечно, можно было бы и это направление развивать, и монашеское направление тоже развивать.
А как быть?
Вот мы, вы знаете, мы мечтаем о том, что мы разделим эти направления. Вот мы хотим построить школу, учебный центр. Рядом с монастырем есть земля под комплексное строительство, и мы хотим там создать учебный центр. Если Господь пошлет благодетеля, о которых мы молимся и ждем, то весь учебный процесс перейдет в другие здания, которые будут построены. И таким образом высвободится монастырь для развития монашеской жизни.
А сейчас школа тоже будет развиваться.
Школа будет развиваться и расти. То есть уже получит новое дыхание. И также сестры будут ходить туда на послушание, потому что это при монастыре будет. Вот также мы своих детей, свою деятельность, которая уже с нами сроднилась, мы не можем просто отпускать на произвол судьбы. Потому что это очень большая обоюдная польза получается. Но когда это чрезмерно много, то получается трудно, друг другу мешаем. Вот какая проблема есть на сегодняшний день. Но эта проблема разрешаемая. Вот ждем благодетелей, и тогда это разделится, эти направления. И будут развиваться удачно и с Божьей помощью.
И с колледжем такая ситуация?
С колледжем такая же ситуация. Здесь же и колледж у нас. У нас сейчас колледж тоже имеет государственную аккредитацию, лицензию. И мы защитили православный компонент при патриархии, Московской патриархии. Нам дали аккредитацию бессрочно и школе, и колледжу патриархии. Вот. И девочки обучаются у нас на дирижеров и на учителей музыки, регентов церковного хора. Таким образом, они будут получать по 2 диплома. Дирижер, учитель музыки и регент церковного хора. Регент церковного хора – это внутренний такой документ. Так вот. И они сейчас, вот я смотрю, наблюдаю, тенденция больше на базе 9 классов отдавать детей на обучение. Хотя у нас можно учиться и после 11 класса, и после 9, потому что у нас есть средняя школа здесь. И дети получают сразу же и общее образование среднее, и выходят с профессии. В этом году мы открываем еще 2 направления. Вот, благословил владыка наш Феоктист. Я очень благодарна владыке, потому что я так рада, что он ученый владыка, и книги пишет, и на радио выступает, и наши благодетели нашего монастыря тоже очень почитают его и с большой любовью слушают. И не каждый владыка занимается таким просветительским деланием. Нам очень приятно, потому что это для нас очень большая поддержка. Очень большая поддержка. И сейчас вот мы в этом году еще два направления открываем с Божьей помощью. Одно поварское и кондитерское дело. То есть будем выпускать шеф-поваров. То, что раньше называлось технолог общественного питания. Это не просто повар. Это выпускники будут получать высокий поварской разряд и будут иметь допуск для руководства, руководящих на руководящих должностях при предприятиях, общественного питания. Да. Управлять процессом, технологами, в общем... Сейчас по-новому называется шеф-повар. И конструирование, моделирование технологии швейных изделий. Это как раньше были технологи по пошивам.
Такие профессии, которые сейчас днем с огнем не сыщешь, и обучиться на них тоже сложно. Я с этим сталкивалась. У меня знакомый подросток захотел выучиться в России на шеф-повара. Оказалось, что и не найдешь где вот так по-хорошему, а вас можно теперь.
Да, эти профессии очень востребованы. На рынке труда второе место по востребованию. Вот. И мы, знаете, хотим поделиться радостью, что мы выиграли президентский грант как раз по направлению науки и образования. И именно в рамках этого гранта президентского мы должны поэтапно выполнять те требования, которые предписаны вообще-то в этом гранте. Это означает, что мы уже к 1 сентябрю должны набрать группу студентов.
То есть к вам можно поступать сейчас?
Да. Идет набор сейчас, можно поступать. Обучение бесплатное. Питание, проживание, обучение бесплатное. Кроме этого, можно получить еще дополнительные навыки по желанию, так как у нас много мастерских здесь, в монастыре. И особенно для верующих семей, для детей из верующих семей, это привычная такая атмосфера, где они смогут ходить в храм и для желающих. Потому что, находясь в сельских учреждениях, чаще всего родители опасаются, что их дети могут оказаться в неблагополучной среде. Может, компания какая-то или друзья не очень такие нравственные. И очень переживают за детей. Поэтому, как раз учитывая такую потребность в обществе, в таких вот заведениях. И мы решили, что надо подать руку помощи.
Это же очень важно, среда, в которой учится ребенок. Самое важное, особенно вот в этом возрасте.
Это и формирует личность. Для подростков голос родителей, конечно, в этом возрасте отходит на второй план временно, потому что идут подростковые изменения, и они больше доверяют своим сверстникам. Поэтому это очень важно, чтобы предостеречь детей именно вот в этом периоде, пока у них идет формирование личности. И поэтому вот это очень такое вот важное дело. Мы считаем, что это очень важное, нужное дело для общества, и с помощью церкви принимать участие в спасении общества, выздоровления общества.
А сколько вы набираете абитуриентов в этом году?
Ну, нам надо не менее 15, чтобы было в группе. Угу. Не менее 15. Ну, если Господь пошлет больше, всех возьмем.
Это каждого направления?
Да, каждого направления. Угу. Каждого направления. У нас вообще группа на 15 человек. Но вообще у нас по направлению дирижеры, учителя музыки, у нас был конкурс в прошлом году даже. Был очень большой конкурс.
А где можно посмотреть информацию о ваших колледжах? Вот если кто-то сейчас, например, слушает нашу радиопрограмму, заинтересуется, но он находится за рулем, где ничего не запомнить, не записать.
У нас есть сайт. Сайт Никола Сольбинского женского монастыря, колледж. И с нашего сайта можно перейти на сайт колледжа. Вся информация есть. И о колледже, и о школе нашей, и о нашем монастыре. У каждого подразделения есть свой сайт.
Вы берете только девочек, да?
Да, берем только девочек. Mm-hmm. Может быть, в будущем, когда у нас будет учебный центр, тогда, может быть, и мальчики будут. А сейчас мы берем только девочек, потому что они живут на территории монастыря.
Ну, получается,
у нас женский монастырь.
Получается, тоже связано с тем, что нет здания школы, да, не получается пока построить.
Да, да. Мы выделяем помещение внутри территории монастыря.
Угу. Ну что ж, будем надеяться, что получится построить отдельный учебный центр и в перспективе, и мальчики смогут учиться, потому что, конечно, такие очень востребованные профессии.
Да, вопрос с мальчиками – это отдельный, очень большой вопрос, потому что нужны обществу, нужны настоящие отцы, волевые мужчины, умеющие не только думать и сидеть за компьютером, но уметь что-то руками делать, починить унитаз, например, или плиту, суметь по электричеству что-то сделать в доме, починить стул или стол, парту какую-то.
Ну да, не выкинуть и новый купить, а починить.
Починить и относиться бережно к имуществу. И тем самым на глазах у такого папы будет расти и воспитываться сынишка, подтягиваться и брать пример с родителей. Как для девушек очень важно уметь готовить, шить, быть хозяйкой в доме, быть очагом, такой печкой, что ли, теплой в доме. Так вот и для мальчиков быть хозяевами настоящими и суметь на своих плечах вынести все трудности бесстрашно.
Таким зонтиком, который держит над этим очагом.
Ну, с Божьей помощью, с помощью добрых людей будем думать, будем стараться развивать эти направления.
Спасибо большое, матушка. К сожалению, закончилось время нашей программы. Мы обязательно к вам приедем еще, когда у вас начнется учебный год. Я очень надеюсь, что все желающие смогут найти место в этом колледже. Вы же обещали взять всех, даже если будет больше.
Да, мы будем открывать в будущем, конечно, большие классы. И для тех, кто слушает, на будущее, может быть, в будущем году будет абитуриентом, можно приехать посмотреть заранее, познакомиться.
А мы приедем и посмотрим, как вы здесь учитесь, чуть попозже, если вы не возражаете.
Приезжайте, конечно, приезжайте. Всех приглашаю в Никола Сольбинский монастырь.
Наша программа заканчивается. С вами были Лиза Горская и игуменья Иротиида, настоятельница Никола Сольбинского монастыря, что недалеко от Переславля-Залесского.
Спасибо большое. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».